Глава 6. Помещение, куда попали ребята, походило на полую пирамиду. Облицованные сланцем стены конусом сходились сверху. Под лучом света на них звездной пылью вспыхивали вкрапления слюды. «Нехилая подсобка», — восхищенно проговорил Антон. Настя не разделяла его восторга. Все, что не укладывалось в рамки ее понимания, вызывало у нее опасения. Девочка настойчиво подергала своего спутника за рукав. «Пошли отсюда, может, здесь диггеры живут?» «Подожди, когда еще такое увидишь? Дай сначала осмотреться!» — отмахнулся Антон, продолжая обшаривать фонариком просторное помещение. Оно было абсолютно пустым, если не считать сооружения, похожего на кабину лифта, которая стояла точно в центре. «Смотри-ка, сортир!» – пошутил Антон. «У тебя одни глупости на уме», – поморщилась Настя. «А что тут такого? Ничто человеческое нам не чуждо», – сказал Антон, чтобы ее позлить. Он навел луч фонарика на крышу кабины и увидел, что она тоже венчается пирамидой. Причем вершины обеих пирамид находились точно на одной линии. «Ух ты, непростая штучка! Пирамида в пирамиде! И оси совпадают!» «Ну и что?» – безразлично передернула плечами Настя. «Я читала, что по центру пирамиды создается какое-то особое поле», – пояснил Антон, направляясь к кабине. «В пирамиде Хеопса проводили эксперимент. Клали туда тупые лезвия, а через какое-то время они становились острыми». «Надеешься, что твоя тупость пройдет?» – не удержалась от колкости Настя. Антон оставил ее реплику без ответа. Он был слишком заинтригован, чтобы отвлекаться на глупые перепалки. Настя неохотно последовала за ним, предпочитая держаться поближе. Посветив фонариком внутрь кабины, Антон удивленно присвистнул. «Ничего себе прикол! Домашний кинотеатр!» «Где?» Не сдержав любопытства, Настя привстала на цыпочки, заглянула Антону через плечо и увидела большой экран, вмонтированный в заднюю стену кабины. Антон обшарил все стены фонариком, но не нашел ни единой кнопки. «Интересно, где же включалка?» «А тебе зачем? Ужастик захотелось посмотреть. Пойдем назад!» – настойчиво потребовала Настя. Однако Антон не спешил отступать. В нем проснулся азарт исследователя. Было глупо уйти, так и не раскрыв секрет странного сооружения. Луч фонарика случайно скользнул по полу, высветив замысловатый рисунок. То ли орнамент, то ли витиеватую надпись на непонятном языке. Посередине отпечатались чьи-то ступни.
«О, смотри-ка! Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей!» — процитировал Антон, примериваясь ногой к отпечатку.
«Слушай ты, зверек непредсказуемый! Или мы идем, или мы...» Настя не успела договорить, как только Антон встал обеими ногами на следы, экран озарился тусклым, фосфорицирующим светом, и на нем появилась надпись «Портал открыт».
«Ничего себе! Прямо в фэнтези! Слабо, сейчас сюда эльфы и гоблины попрут!» — с воодушевлением воскликнул он.
«А слабо? Из-за тебя канализацию прорвет! Пошли лучше отсюда, пока ничего не случилось!» — взвилась Настя.
Девочка не на шутку перепугалась. Здесь творилось что-то непонятное, чему она не могла найти объяснение. Ей хотелось как можно быстрее убраться из заколдованного места. Она ухватила Антона за рукав и потянула за собой. Он и сам немного струхнул, но любопытство было сильнее страха. На экране возникла команда «Введите дату», и высветились мигающие цифры, как на табло электронных часов.
«Жалко, у меня мобильник в куртке остался», — посетовал Антон. «Хорошо бы это сфотографировать».
«Если обещаешь, что после этого сразу уйдем, я могу снять на свой», — пообещала Настя.
«Договорились», — согласился Антон, резонно рассудив, что лучше потом вернуться с Кириллом и обследовать все без девчачьих ахов и вздохов.
Настя трясущимися пальцами полезла в портфель.
«Кстати, какое сегодня число?» – спросил Антон.
«17 сентября. А что?» – ответила Настя и с ужасом увидела, как Антон набирает цифры. «Я тебя умоляю, ничего не трогай!»
«Не вибрируй, все будет путем!»
Завести время оказалось так же просто, как установить электронные часы. Сенсорный экран с готовностью откликался на малейшие прикосновения. Не успела Настя достать телефон, как на экране уже значилось 17.09.2007. Под датой появилась надпись «Выбор отчета, дни, месяцы, годы».
«Что бы это значило?» – задумался Антон. «Ты мне обещал!» –
всерьез разозлилась Настя. Она в ярости топнула ногой. На этот раз Антон решил больше не испытывать судьбу и безоговорочно сдался.
«Ладно, больше не буду. Снимай!»
Он встал в позу и картинно протянул палец к экрану, словно его застали за работой. Настя поймала Антона в объектив и нажала на кнопку. Внезапно между мобильным телефоном и экраном вспыхнула голубая молния. Разряд тока чувствительно ударил Настю в руку. Девочка вскрикнула и выронила телефон. Антон от неожиданности вздрогнул и ткнул пальцем в надпись «Годы». Раздался гул. Кабина завибрировала. Ребята хотели выскочить, но вместо этого застыли, прижавшись друг к другу. От кабины во все стороны по полу разбегались похожие на пунктирные линии сполохи, а вокруг нее мерцало и потрескивало статическим электричеством светящиеся завесы.
«Останови эту штуковину!» – в истерике выкрикнула Настя.
«Как?»
Антон и сам перепугался не на шутку. Что, если он запустил взрывное устройство, и через несколько мгновений все взлетит на воздух? Он обернулся к экрану, где, постоянно сменяясь, мелькали числа 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982. Антон импульсивно стукнул по экрану. Внезапно мельтешение цифр прекратилось. Ребята перевели дух. Фу, кажется, пронесло. С облегчением выдохнул Антон, утирая со лба выступивший пот. Настя нагнулась за мобильником и ахнула. Обугленный участок пластика ничем не напоминал мобильный телефон.
«Все, с меня хватит. Смотри, что у меня стало с мобильником. Сфоткать ему захотелось», едва не плача проговорила девочка.
«Я же не нарочно», — оправдывался Антон.
Ребята в спешке вылезли из злополучной пирамиды и, спотыкаясь в потемках, бросились по темному коридору к люку. Свет фонарика испуганно метался по сторонам. Добравшись до металлической лестницы, Антон с Настей проявили чудеса акробатики и вдвоем взлетели вверх по ступенькам. Антон попытался отодвинуть чугунную крышку, но после пережитого страха слабость в руках не позволила даже приподнять ее.
«Тяжелая зараза!» – с досадой пропыхтел он.
Немного отдышавшись, они налегли на крышку люка вдвоем. Дело пошло веселей. Крышка поддалась. Поднатужившись, ребята сдвинули ее в сторону.
«Свобода!» – улыбнулся Антон.
Глава 7. Яркий солнечный свет заставил ребят зажмуриться. С непривычки солнце слепило, но после сырого подземелья было приятно ощутить его теплые лучи на лице и вдыхать дымный запах осенних костров. Антон выбрался наружу, а потом помог вылезти Насте.
«У тебя нос в ржавчине!» – хихикнула девочка.
«Ты на себя посмотри!» – улыбнулся Антон.
Они рассмеялись. При свете дня происшествие казалось совсем не страшным. Впрочем, Настя не любила острые ощущения и радовалась, что загадочное приключение осталось позади. А Антону не терпелось поделиться своим открытием с Кириллом, и он уже планировал новую экспедицию. Пока они бродили по подземным коммуникациям, наверху многое изменилось.
«Нифига себе! Асфальт убрали!» – удивленно произнес Антон.
«Качели поставили!» – воскликнула Настя.
«Старье какое-то! Где они их отыскали?»
Антон вскочил на сиденье и начал раскачиваться. Петли недовольно заскрипели, и качели нехотя сдвинулись с места. Настя с осуждением смотрела, как Антон взлетает все выше и выше.
«Ну хватит! Ты прям как маленький!» – не выдержала она. «Пойдем, руки вымоем, и потом нас дома ждут. Все уже давно разошлись».
Антон лихо спрыгнул с качелей, и ребята двинулись к главному входу в школу. Пока они огибали здание, Антона не покидало ощущение, будто все вокруг какое-то неродное. Вроде бы тот же двор и то же здание. И все же что-то изменилось. Внезапно Антона осенило. Деревья были маленькими. Липовую аллею гордой школы зачем-то вырубили, а на место старых деревьев посадили новые, тоненькие хворостинки. Интересно, когда это они успели старые липы убрать? И кому они мешали? Возмутился Антон. Необычно тихая Настя задумчиво спросила:
слушай, разве наша школа не розовая?
Розовая, подтвердил Антон и осекся. Здание было выкрашено в бледно-салатовый цвет. Глюки в натуре, задумчиво проговорил Антон. Но ведь это наша школа. Вот и номер совпадает. Настя посмотрела на табличку и задумчиво произнесла:
не нравится мне это. Что-то здесь не так.
Ребята зашли в вестибюль, где их ожидали новые сюрпризы. Нарисованная на стене сцена из Руслана и Людмилы куда-то исчезла. Вместо нее висело красное знамя и стоял мраморный бюст Ленина. «Смотри-ка, что за декорация?» – опешил Антон, уставившись на пролетарского вождя.
«Я вообще не понимаю, откуда это?» – настороженно озираясь по сторонам, пролепетала Настя.
«Мужика с чердака приперли. Я помогал завхозу убирать старые стулья и там его видел».
«А зачем его сюда принесли?»
Настин вопрос так и остался без ответа, потому что в это время ребята услышали окрик.
«Это что такое? Вы почему тут бродите во время уроков?»
Обернувшись, они увидели незнакомую учительницу.
«Вы из какого класса?» – строго спросила она.
Ребята растерянно переглянулись.
«Из шестого», – ответил Антон, взяв инициативу в свои руки. «А почему в таком виде?» – поинтересовалась учительница.
«Так получилось. Мы как раз идем руки мыть», – виновато сказал Антон.
«При чем тут руки? Я спрашиваю, почему не в форме? Кто у вас классный руководитель?»
«Алевтина Викторовна».
«Что это она вас так распустила?»
В это время по лестнице спустился немолодой, чуть полноватый мужчина в костюме и галстуке. Учительница обратилась к нему.
«Валентин Степанович, тут двое из шестого, полюбуйтесь».
Мужчина оглядел ребят с ног до головы и спросил: «Новенькие?»
«Из шестого», — робко вставил Антон.
«Да-да, знаю», — кивнул мужчина. «Но у меня документы только на мальчика. Насчет тебя сведений не поступало», — обратился он к Насте.
«Мы вместе», — забеспокоилась она.
«Да, мы вдвоем из шестого», — поддакнул Антон.
«Хорошо, разберемся. Идите в класс. И завтра, чтобы были в форме, как положено. Людмила Михайловна, проводите, пожалуйста, детей в класс». Притихшие, озадаченные ребята пошли следом за незнакомой учительницей. Школьные коридоры выглядели непривычно. На видном месте красовалась стенгазета с названием «Из искры возгорится пламя». Большое панно, повествующее о буднях школы, осталось на своем месте, но фотографии на нем были черно-белые. Подле панно висела доска почета с фотографиями отличников. Вместо рисунков учеников из-за студии стены украшали кашпо с цветами.
«Куда это мы попали?» – испуганно прошептала Настя.
«Не знаю. Главное, Алевтина здесь.
Она объяснит, что это за маскарад», – тихо, чтобы не услышала учительница, ответил Антон.
Он был рад, что в этой странной ситуации осталась хотя бы одна незыблемая координата. Он и представить не мог, что когда-нибудь будет так счастлив видеть математичку. Если Алевтина Викторовна на месте, значит, Земля еще вертится в нужном направлении, и скоро всем странностям найдется простое и логичное объяснение. Они остановились перед знакомой дверью с табличкой 6А. Учительница открыла дверь, подтолкнула ребят вперед и зашла следом. При виде Алевтины Викторовны лица у Антона и Насти вытянулись. Их классная руководительница помолодела лет на 30. Никакой пластический хирург не мог бы добиться такого результата. Куда делись морщинки, седина и избыточный вес?
Тоненькой, в юбке чуть выше колен, она выглядела как студентка.
«Алевтина Викторовна, я привела к вам новеньких», — сказала сопровождавшая ребят учительница.
Спасибо. Но я думала, что будет один мальчик.
Видимо, ошиблись. Валентин Степанович в курсе.
Оставив Антона и Настю расхлебывать кашу, незнакомая учительница удалилась. Новички повернулись лицом к классу. На них смотрело 30 пар незнакомых глаз. Девочки были как одна одеты в коричневые платья и черные фартуки, а мальчики в синие костюмы. На груди у каждого красовался красный галстук.
Этого не может быть. Этого просто не может быть. Машину времени еще не изобрели, подумал Антон.
Он покосился на Настю. Девочка выглядела так, будто вот-вот грохнется в обморок. Значит, все это ему не привиделось.
Каким-то удивительным образом их отбросило в прошлое. Не могут же галлюцинации быть сразу у двоих. Антон сжал пальцы Насти, чтобы хоть как-то ее подбодрить. Настя уцепилась за его руку, как за спасательную соломинку. Она с трудом сдерживала слезы. Кто бы мог подумать, что такое возможно? И все из-за Антона. Она предупреждала, чтобы он ничего не трогал. Так нет же, полез нажимать на кнопки. Настю обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, ей хотелось прибить Антона за то, что он навлек на них все эти неприятности. А с другой, он был единственной ниточкой, связывающей ее с прошлым, то есть с будущим.
Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Алевтина Викторовна, представилась помолодевшая классная руководительница.
А вы что такие испуганные? Не ждали, что с места в карьер попадете на урок?
Это точно, вздохнул Антон. Математики ему на сегодня уже хватило. Надо же было по закону подлости угодить в прошлое. Не на каникулы и даже не на выходные, а на алгебру.
Между тем, юная Алевтина Викторовна продолжала. Класс у нас хороший, дружный. Мы вместе и в спортивный лагерь ездим, и в походы ходим. С ребятами вы познакомитесь на перемене. А сейчас представьтесь.
Антон Ермак, отрекомендовался Антон.
А у нас уже есть Ермак, сказала худенькая девочка с первой парты. Да, надо же, какое совпадение. Такая редкая фамилия и два Ермака в классе, удивилась учительница.
Привет, однофамилец. Меня Юра зовут. Помахал рукой мальчишка с галерки.
Антон взглянул на мальчишку, и ноги у него стали ватными. Он попытался изобразить улыбку, но вместо этого получилось нечто среднее между нервным тиком и гримасой ужаса. Путешествие в прошлое было пустяком по сравнению с тем, что Антон пережил в это мгновение. С задней парты ему улыбался будущий отец.
«Тебя как зовут?» — обратилась Алевтина Викторовна к Насте.
«Настя Самсонова», — пролепетала девочка.
«Вот и прекрасно, Настя. Садись на третью парту Коле Ермилову. А Антон...»
«А может, мы вместе?» — взмолилась Настя.
Девочка выглядела такой забитой и испуганной, что Алевтина Викторовна согласилась дать новичкам поблажку.
«Хорошо. Сегодня садитесь вместе, а потом посмотрим».
Под любопытными взглядами одноклассников Антон и Настя прошествовали к последней парте.
«Прикольно, что у тебя однофамилец. Вы даже чем-то похожи», – прошептала Настя.
«Еще бы, это мой отец», – мрачно заметил Антон.
«Серьезно?»
«Да уж, тот еще прикол».
«Что будем делать?» – прошептала Настя.
«Отсидим урок и вернемся назад тем же путем», – ответил Антон.
«А если не получится?»
«О чем вы там шепчетесь?» — прервала их диалог Алевтина Викторовна. «Если я разрешила вам сидеть вместе, то не за тем, чтобы вы болтали. Или я вас живо рассажу?»
Ребята притихли. С Алевтиной Викторовной шутки были плохи.
«А сейчас откройте учебники на странице 24. Задача номер 67. Юра Ермак, к доске». Юрий Николаевич Ермак, 12 лет от роду, нехотя поднялся из-за парты. На его лице отразилась глубочайшая скорбь, смешанная с душевной болью.
«Что это ты такой понурый?» – спросила математичка.
«А у него от математики зубы болят!»
– съехидничала симпатичная девочка с хвостиками, в которой Антон узнал Милу Демину, свою будущую мать.
Давай, Ермак, не тушуйся. Покажи однофамильцу, на что ты способен. Если вообще способен, добавила Алевтина Викторовна.
Стоя у доски, будущий бизнесмен и владелец процветающей фирмы представлял собой жалкое зрелище. Антон, который сам частенько попадал в такое положение, ему искренне сочувствовал. Но в то же время в глубине души он испытывал некоторое злорадство. Когда отец проверял его дневник, можно было подумать, что сам он в детстве был круглым отличником. А оказывается, с математикой он тоже не дружил.
«А вы что сидите, как на именинах?» — обратилась Алевтина Викторовна к новичкам.
«У нас учебника нет», — за обоих ответил Антон.
«Возьмите у меня на столе», — предложила учительница. Как и следовало ожидать, учебник был совсем другой. Но Настю это ничуть не смутило. Пролистав начало книги, она поняла, что эту тему они уже проходили. И с присущей ей прилежностью начала решать. Как говорится, отличница, она и в Африке отличница. В отличие от нее, Антон даже не стал вникать в содержание задания. Он резонно рассудил, что если уж выпал шанс побывать в прошлом, глупо потратить его на какую-то дурацкую задачку. Он с интересом разглядывал стоящие в шкафу книги и геометрические фигуры.
«Антон Ермак, о чем ты мечтаешь? Чего у тебя еще нет?» — услышал он голос Алевтины Викторовны.
«Я не могу решать. У нас учебник другой», — признался Антон.
«Не выдумывай. Учебник у всех один. Настя же решает», — строго сказала математичка.
«И тут Самсонова достает», — расстроился Антон и вслух сказал. «А я по другой программе учился».
«Для умственно отсталых, что ли?» – пошутила Мила Демина.
Антон зыркнул в ее сторону и сукоризный подумал. «Ну, мамочка, от тебя я такого не ожидал. Нет, чтобы поддержать будущее чадо».
Неожиданно за него вступилась Настя.
«Он просто растерялся. Мы вообще не ожидали, что попадем на математику».
«Что ж, надеюсь, постепенно ты войдешь в ритм. Если будет трудно, ребята возьмут тебя на буксир», сказала Алевтина Викторовна.
«Как это?» — не понял Антон.
«Будут оставаться с тобой после уроков. Кто готов позаниматься с Антоном?» Вверх взметнулись несколько рук. Алевтина Викторовна обвела взглядом класс. «Видишь, сколько желающих тебе помочь. Выбирай любого. А теперь посмотрим, что у нас нарешал твой однофамилец». Пока все смотрели на доску, Антон толкнул сидящего впереди мальчишку.
«Слушай, им что, делать нечего? Оставаться после уроков?»
«Почему нечего? Просто ты же наш товарищ!»
«Но вы же меня совсем не знаете!» – удивился Антон.
«Ну и что? Ты ведь теперь в нашем классе! Значит, мы должны по-товарищески друг другу помогать!»
«Прикольно!»
«Что?»
– не понял мальчишка. Их разговор прервал окрик учительницы. «Антон, почему ты опять крутишься? Что тебе нужно у Пети?»
«Калькулятор! Я свой дома забыл!» – быстро нашелся Антон.
«А что такое калькулятор?»
Обернулся к Антону, озадаченный Петя.
«Как что? Счетная машинка!»
«Ты что, на счетах считаешь?»
Хихикнула круглолицая девчонка с косичкой. В классе раздались непонятные смешки.
«При чем тут счеты? У меня калькулятор в мобильнике. Я его дома оставил», — сказал Антон.
«А что такое мобильник?» — поинтересовалась математичка.
Ее вопрос поставил Антона в тупик. Не может же Алевтина Викторовна не знать, что такое мобильник. Шутит, что ли?
«Телефон», на всякий случай пояснил он.
Класс взорвался от хохота.
«Я не понял, что смешного?» возмутился Антон.
«Ой, не могу, телефон дома оставил»,
заливался от смеха сидящий впереди Петя.
«А телефонную будку ты за собой не таскаешь?»
вторил ему сосед.
«А провода куда деваешь? В портфеле носишь?»
– давясь хохотом, спросила Мила. Воспользовавшись всеобщим весельем, стоящий у доски Юра не терял времени даром. Девчонка с первой парты развернула к нему тетрадь, и он с удивительной быстротой скатывал оттуда решение задачи.
«При чем тут провода? По спутнику можно связаться с любой точкой мира!»
«Скажи еще, что личный спутник тебе сигналы подает!» – заливался Петя.
«А космонавты с тобой не советуются!» –
насмешливо крикнула девочка с косичкой. Сначала Антон еще пытался что-то объяснять, но скоро понял, что это бесполезно. Все его возражения тонули во взрывах хохота. Вообще-то он был не прочь пошутить, но становиться шутом Гороховым – это уж чересчур. Тем более он совершенно не понимал, от чего над ним потешаются.
Он не сказал ничего смешного.
Ну, повеселились и хватит, прикрикнула на класс математичка, вытирая выступившие от смеха слезы. Несмотря на молодость, Алевтина Викторовна успела выработать командный голос. Постепенно смех сошел на нет. Подождав, пока все угомонятся, она обратилась к Антону. «Я вижу, ты весельчак. Фантастики начитался. Дело хорошее, но небылицы будешь в другом месте рассказывать. У нас математика, царица точных наук. По рации, конечно, можно принимать сигналы, но далеко не за сотни километров. И потом сомневаюсь, чтобы рацию дали в личное пользование ученику 6 класса». Прозвенел звонок. Антон сидел хмурый и злой. Кто бы мог подумать, что тогда еще и помыслить не могли о существовании спутниковой связи. Настя потеребила его за рукав. «Пойдем, или ты собираешься тут остаться?» «Пошли», — согласился Антон и в сердцах добавил. «Прикинь, темнота! Даже мобильников еще нет!» Они с Настей направились к выходу из класса. Но в это время к Антону подошел Ермак-старший.
Тамара Крюкова. Повторение пройденного. Глава 9. Юра расплылся в улыбке и протянул Антону руку.
«Ну, однофамилец, спасибо. Законно зажег про телефон. Я торчу. Если бы не ты, я бы точно банан огреб», — сказал он.
«Чего огреб?»
— не понял Антон, пожимая протянутую руку.
«Двояк! Ты что, в первый раз слышишь слово «банан»?»
«Ага. Мой отец вообще говорит, что нельзя засорять русский язык», — мстительно напомнил Антон.
«Мой тоже».
Антон ухмыльнулся. «Вот тебе и связь поколений. Оказывается, в детстве отец был не таким уж паинькой и говорил не как пушкинские герои, и школьные словечки употреблял».
«Я думал, ты ботаник», — заметил Антон.
«А откуда ты знаешь?» — спросил Юра.
«Что знаю?»
«Что я ботаникой увлекаюсь. Родители мне даже обещали микроскоп купить, но пока не купили».
«И не купят», —
сказал Антон, который знал, что детская мечта отца осуществилась лишь в виде подарка сыну.
«Я тоже так думаю», — вздохнул Юра. «Ну и ладно, у нас сейчас наклюнулось дело поинтереснее. Ты тайны хранить умеешь?»
«Могила», — заверил его Антон.
«Мы с Димкой клад нашли».
От этих слов Антон даже поперхнулся. Только накануне Юрий Николаевич отчитал сына за бредовую идею искать клад. А оказывается, в школьные годы сам занимался поисками сокровищ.
Неожиданный поворот. «И где вы его нашли?» – поинтересовался Антон.
«На заднем дворе школы».
«Что?»
Это было уже слишком. У Антона закралось подозрение, что речь идет об одном и том же месте. Немного придя в себя от потрясения, Антон спросил.
«А почему вы думаете, что там зарыт клад?»
«Мы компасом проверяли. Там стрелка прямо с катушек слетает, болтается, как ей заблагорассудится, и вообще не показывает, где север, где юг».
«Ну и что?»
«Как что? Наверняка там под землей залежи металла, поэтому стрелка и пляшет».
«Клево. И когда копать собираетесь?» – спросил Антон.
«Да мы бы хоть сейчас. Затягивать-то нельзя, скоро пойдут дожди, а потом и вовсе земля промерзнет. Только не будешь же копать у всех на виду, если только ночью».
«А кто нас отпустит из дома ночью?» — сокрушенно сказал Юра.
«А зачем тебе ночью уходить из дома?» — услышали они за спиной голос Милы. Она подкралась так незаметно, что Антон вздрогнул от неожиданности. Но Юра был привычен к таким штучкам. Он напустил на себя важность и многозначительно произнес.
«Не твое дело! Это мужской разговор, не для средних умов!»
«Подумаешь, какие мы важные! Ты, Юрка, сначала считать научись, а потом важничай. Вечно тетрадки стреляешь, у кого б задачку списать».
Слушая их перепалку, Антон не переставал удивляться. Прошлое было полно сюрпризов. Кто бы мог подумать, что в детстве мама упрекала отца в том, что он не умеет считать.
«А ты что лыбишься?» — напустилась на него Мила.
«Да так,
Я просто подумал, что наперед никогда не знаешь, что произойдет. Вот вырастет Юра, и со счетом у него будет все в порядке. Может, он вообще будет считать лучше всех в вашем классе.
Сомневаюсь, но вижу, вы уже спелись. Два сапога пара. На географию не опоздайте, фыркнула Мила и зашагала прочь.
Когда она отошла, Антон кивнул в ее сторону.
«Что за девчонка?»
«Нравится?» – спросил Юра, провожая Милу взглядом.
«Ничего», – пожал плечами Антон. «Она многим нравится. Милка в классе самая симпатичная. Только вредная ни за что списать не даст. Я ей на прошлой неделе мышь в портфель подкинул. Игрушечная, но как настоящая. Знаешь, как визжала.
Мышь?
Нет, Милка. Подумала, что мышь настоящая».
Пока отец и сын беседовали, найдя, наконец, общий язык, класс опустел.
«Слушай, мы одни остались. А Настя где?» – спохватился Антон. «С девчонками, наверное. Куда же ей деться? Все уже давно в кабинете географии торчат. Пойдем, а то пролетим, как фанера над Парижем».
Ребята поспешили в кабинет географии и в самом деле нашли Настю в окружении девочек. Оказавшись в центре внимания, Настя чувствовала себя не в своей тарелке. Порой вопросы новых одноклассниц ставили ее в тупик, и она злилась на Антона, который бросил ее одну на произвол судьбы. Девочки рассматривали Настю со всех сторон и наперебой стрекотали, как довольные сороки.
«Хиповый сарафанчик! И батничек тоже здоровский! Ой, девчонки, осмотрите, какой ранец! Я тащусь! С рук купили!»
«Нет в магазине», — помотала головой Настя.
«Понятно, на чеки в Березке».
Настя не знала, что такое чеки, и понятия не имела о валютных магазинах под названием «Березка», но на всякий случай кивнула.
«У тебя что, родственники в загранку ездят?» — заинтересовались девчонки.
«Иногда».
«Счастливая».
«А куда?»
«Недавно мама во Франции была», — сказала Настя и с облегчением увидела, что в кабинет вошел Антон со своим однофамильцем. Услышав про Францию, Юра живо включился в разговор.
«Чё, твоя мама в натуре во Франции была?»
«Ну да, что?» – недоуменно спросила Настя, не понимая, почему ее слова вызывают такое оживление.
«Ништяк! Я тоже мечтаю в Париже побывать», – сказал Юра.
«Побываешь», – заверил его Антон и добавил. «Только тебе там не понравится».
«Почему?» – удивился Юра. «Там будет стоять жуткая жара, а потом у тебя кошелек сопрут с документами, и тебе придется вместо похода в Лувр торчать в полицейском участке. А еще вы с мамой соберетесь в Мулен-Руж».
«Куда?»
— не понял Юра. «Ну, это такой ресторан со стриптизом».
«Это когда раздеваются? И меня мама на стриптиз поведет?»
«Ну ты шутник! Она у меня фотки нашла с девушками в купальниках. Знаешь, что было?» — усмехнулся Юра.
Поняв, что сморозил глупость, Антон исправился.
«В смысле, ты пойдешь не с мамой, а со своей женой. А как раз перед этим твой сын свалится в фонтан. И ваш поход в ресторан придется отменить».
«А может, у меня вообще сына не будет?» — хмыкнул Юрка.
«То есть как это не будет? Очень даже будет. Придет время, сам убедишься», — заверил его Антон и добавил. «Кстати, тогда в Париже ты его наказал несправедливо. Он же не виноват, что у фонтана такой бордюр скользкий».
Пронзительный звонок оповестил о начале следующего урока. В класс бодрой походкой вошла учительница географии Светлана Ивановна. Ребята стали неохотно расходиться по местам. Настя с осуждением посмотрела на Антона и сердито прошептала.
«Придется здесь еще целый урок сидеть. И все из-за тебя».
«А че, прикольно. География не алгебра. Тут задачками париться не надо», — сказал Антон.
«Ты, Ермак, совсем безбашенный».
Настя многозначительно постучала себя пальцем по лбу. Светлана Ивановна постучала указкой по столу, призывая ребят к тишине. «У нас новенькие?» «Хорошо, садитесь», — кивнула учительница и уткнулась в журнал. «Кто у нас пойдет к доске?» В классе воцарилась мертвая тишина. Светлана Ивановна подняла голову от журнала и усмехнулась. Притихли. «Нет желающих отвечать». Гробовое молчание говорило красноречивее всех слов. Географичка выдержала паузу, а потом сказала. «Что ж, ради разнообразия устрою вам праздник. Послушаем новенькую.
Как там тебя?»
«Самсонова Настя».
«Вот именно. Что ты можешь сказать о политическом устройстве нашего государства? Какие республики в него входят?»
«Россия,
сказала Настя.
Правильно, Российская Федерация. Но давай начнем с Прибалтики и пойдем с запада на восток, предложила Светлана Ивановна. Что ты там мнешься у парты? Знаешь закон? Что называешь, покажи. Что показываешь, назови.
Настя подошла к карте и взяла в руки указку. На северо-западе России граничит со странами Балтии. Бойко начала девочка.
Подожди, что ты несешь? С какими странами Балтии? Спросила Светлана Ивановна.
С Литвой, Латвией и Эстонией, ответила Настя, не понимая, чего от нее хотят.
Иногда Прибалтику в шутку называют советской заграницей. Но мы здесь собрались не шутки шутить. Эдак недолго договориться до того, что и Украина, и Грузия, и Армения заграница.
А разве нет? Удивилась Настя.
«Во загнула!» — выкрикнул мальчишка с третьей парты. «У меня бабушка в Киеве живет! Выходит, она иностранка?»
По классу прокатился смешок.
«Ну и что? У меня тетя в Харькове. Туда загранпаспорт нужен», — уверенно в своей правоте заявила Настя.
Весь класс обратился вслух, предвкушая очередное развлечение. Уже после алгебры все поняли, что с новичками не соскучишься. Всем было интересно, что они затевают на этот раз. Только Антону было не до веселья. Он сразу сообразил, в чем Настина ошибка. Недаром история была его коньком. Неужели Настя сама не понимает, что тогда и государство, и политическое устройство в них были другими? Вот что значит зубрить только по учебникам. Он толкнул сидящего впереди Петю и шепотом спросил.
«Слушай, какой сейчас год?»
Мальчишка недоуменно уставился на него.
«Чего?» «Год какой?»
«Ну, 82-й.
А что?»
«Ничего», — отмахнулся Антон. Наконец-то картина обрела четкость. Внезапно в памяти всплыла светящаяся надпись. «Портал открыт». Только теперь до Антона с ошеломляющей ясностью дошла команда. «Введите дату». Он, как сейчас, видел перед собой мелькание цифр на табло и последнее число. 17.09.82. Не теряя ни секунды, Антон крупно написал 1982 СССР и повернул листок Насте в надежде, что та поймет. Судя по всему, подсказка дошла.
«Я пошутила», — смущенно сказала девочка.
«Такими вещами не шутят. Двойка. Чтоб не шутила», — строго отчитала ее географичка.
Настя была круглой от отличницей. Ее всегда ставили в пример. Она огорчалась даже из-за четверки. И вдруг двойка.
Настя понимала, что это вроде как понарошку, и все же у нее в глазах задрожали слезы обиды. Видя, как девочка расстроена, Светлана Ивановна смягчилась. «Так и быть. Даю дополнительный вопрос. Только потому, что ты первый день в школе. Ответишь, поставлю тройку. Назови страны социалистического лагеря».
«Социалистического лагеря?»
обреченно переспросила Настя. Девочка чувствовала себя в глупейшем положении. Впервые в жизни она стояла у доски и не знала, что отвечать.
«Польша, Болгария», — прошептала сердобольная девчонка с первой парты.
«Никитина, когда я тебя вызову, тогда и будешь отвечать», — сурово поглядела на подсказчицу географичка. «А сейчас послушаем новенькую».
Настя глубоко вдохнула и тихо произнесла. «Чехия».
«Ты имеешь в виду Чехословакию?» — спросила Светлана Ивановна.
«Да, и Словакия», — согласилась девочка.
Географичка сдвинула на нос очки и долго разглядывала Настю поверх стекол, а потом произнесла. «Ну, Самсонова, ты у нас просто мир перекраиваешь. Почему ты все страны делишь?»
«Не знаю», — совсем растерялась Настя.
«Вот и я не знаю. А какие еще социалистические страны ты знаешь?»
«Швеция».
В классе послышались смешки.
«То есть не Швеция?» Едва не плача пролепетала Настя.
«Может, США?» С издевкой спросила учительница.
«США», покорно повторила Настя.
Сидящие за партами ученики больше сдерживаться не могли. Класс взорвался хохотом не хуже, чем на уроке математики.
«Германия! Германия!»
Воспользовавшись шумом, подсказал задней парты Антон. Подождав, пока всплеск дикого веселья пройдет, географичка постучала указкой по столу и зычным голосом призвала всех к порядку. «Шелест, шорох прекратили!» Когда класс утих, Светлана Ивановна обернулась к Насте. «Опять шутки шутишь? Может, ты у нас клоуном будешь? Видишь, как всех веселишь? Не хуже цирка!»
Настя стояла пунцовая. Щеки горели от стыда. Большего унижения она не испытывала никогда. Ей хотелось провалиться сквозь землю или на худой конец вернуться на свое место, но испытание еще не закончилось. Географичка продолжала. «Твой друг тебе подсказал. Германия. Уточни, какая?»
«Немецкая», — робко вымолвила Настя.
«Понятно, что не английская. Название у нее есть?»
«Дойчленд», — проговорила девочка.
Новый взрыв хохота буквально потряс стены. Класс зашелся в шквальном смехе. Все катались, сползая под парты. Антон был единственным, кто не принимал участия во всеобщем веселье. На этот раз географичке пришлось потратить гораздо больше времени на то, чтобы снова воцарилась тишина. «С тобой все ясно», — сурово сказала она и обернулась к Антону. «А как у нас второй новичок поживает? Объясни этой дубине Стаиросовой».
«Германская Демократическая Республика», — понуро выговорил Антон.
«Правильно. Садись, Самсонова. Такой тупости я еще не встречала. Не знаю, как ты вообще доучилась до 6 класса».
Настя побрела на свое место. У Антона на душе скребли кошки. Раньше ему всегда хотелось уесть Настю. Но сейчас это не доставило ему удовольствия. Он смотрел на девочку с сочувствием. На предыдущем уроке он сам пережил несправедливые насмешки и понимал, каково Насте стать всеобщим посмешищем. Когда она села рядом, Антон хотел ее успокоить, но Настя сердито отмахнулась. «Все, с меня хватит! На перемене возвращаемся домой!» Сердито процедила она.
«Нет вопросов, тем более на следующем уроке контрольная», — покорно согласился Антон.
Глава 10. Прозвенел звонок, и ребята повалили в коридор.
«Антон, поторопись!» — окликнул Антона Юра. «На большой перемене в столовой давка!»
«Идите, я догоню», — сказал Антон, заранее зная, что не выполнит обещание. Откровенно говоря, он был не прочь задержаться и еще пообщаться с будущим отцом, который открывался совсем с другой стороны.
«Мы с Димкой для тебя место займем», — крикнул Юра и скрылся за дверью.
Антон обернулся к Насте. Девочка сосредоточенно запихивала в сумку тетрадки и ручки, нарочито не обращая на него внимания. Она злилась на Антона за то, что втянул ее в эту историю, на училку, которая так жестоко высмеяла ее перед классом, на себя за то, что пошла у Антона на поводу и осталась еще на один урок. Сейчас Настя была настроена решительно. Больше она ни на минуту не останется в этой противной школе. Чтобы разрядить обстановку, Антон примирительно сказал:
«Все еще дуешься. Я же не виноват».
Настя не удостоила его реплику вниманием. Ей было горько и обидно. У Антона уже появились дружки, и место в столовой для него готово занять. А над ней все только смеются. Будто в ответ на ее мысли Настю окликнула Мила.
«Насть, идем с нами!»
Настя молча помотала головой. Видя, что новенькая расстроена, несколько девчонок подошли к ней.
«Ты что, из-за двойки огорчилась?» — спросила сердобольная Никитина. «Брось! Светлана тебе кол поставила!»
«Кол?» — ошарашенно переспросила Настя.
«Хрен редьки не слаще. Сколько Настя помнила свою учебу в школе, единицы не ставили даже самым отпетым двоечникам». «Ну да, Светлана добрая, это она с вида суровая», — наперебой затрещали девчонки. «Она двойки почти никогда не ставит. Нарисует кол, а потом, когда выучишь и ответишь, исправит на 4».
Настя была тронута отзывчивостью новых одноклассниц. Они так искренне сопереживали ей, что инцидент на уроке географии уже не казался столь трагичным. Однако Насте не хотелось, чтобы ее считали полной дурой.
«Дело не в двойке», — сказала она. «Просто я говорила правду. Все так и будет, вот увидите. Украина будет за границей, и Германия объединится».
«Тебя подруга совсем на географии заклинила», — покачала головой Мила.
«Плюнь ты на это. Пошли лучше поедим. Перемена большая, но не бесконечная».
Предложение пойти в буфет было как нельзя кстати. Для гостей из будущего обеденное время давно прошло, и они проголодались. У Антона затеплилась надежда, что он сумеет уломать Настю остаться еще хотя бы ненадолго. Ему хотелось получше узнать Юру Ермака. Тот оказался отличным пацаном. Если бы они жили в одно время, то наверняка стали бы закадычными друзьями. Почему именно сейчас, когда они нашли общий язык, надо было уходить? «Может, правда, перекусим?» —
«Куда торопиться?» – робко вставил Антон. Однако Настя не разделяла его интереса к прошлому. Она предпочитала отобедать дома, поэтому решительно отвергла приглашение девчонок. «Идите, девочки, мне надо с Антоном поговорить». Подождав, пока они останутся наедине, Антон мрачно произнес:
«Неужели тебе не интересно? Давай тут еще потусуемся».
«Хватит! Я по горло сыта такой тусовкой! Ты мне обещал!» — напомнила Настя.
Они молча спустились на первый этаж и пересекли фойе. Возле двери их остановили девчонки с красными повязками на рукавах.
«Вы куда?» — строго спросила одна.
«Идите в класс! С уроков сбегать нехорошо!»
«А вы кто такие, чтобы командовать?» — возмутился Антон.
«У тебя со зрением проблемы? Повязки видишь?»
«Ну и что?» — не поняла Настя.
«А то, что мы дежурные, следим за порядком», — сказала девчонка.
«Че, вместо охраны, что ли?» — спросил Антон.
Только теперь он обратил внимание, что возле дверей школы не было ни охранника, ни стола, за которым он обычно сидел.
«Прикол! Охранник где?» — опешил Антон.
«Что ему тут делать, охраннику?» — не поняла девчонка.
«А если террористы нападут?»
«Какие террористы? У тебя что, мозги вскипели? Ты же не за границей!» — прыснула девчонка, а другая серьезно добавила: «Хватит нам зубы заговаривать! Поворачивай назад!»
«В чей?» — язвительно спросил Антон.
И тут над его ухом раздался голос той самой учительницы, которая первой встретила их в этой школе. «Что здесь происходит?»
«Людмила Михайловна, они с уроков хотели сбежать», — доложила особо рьяная дежурная.
Учительница оглядела Настю и Антона с ног до головы и укоризненно покачала головой.
«Что, уже научились? Велика же ваша тяга к знаниям».
«А нас отпустили», — солгал Антон.
«С контрольной», — усомнилась учительница. Его должно было насторожить, что Людмила Михайловна так хорошо осведомлена об их расписании. Но он не обратил на эту мелочь внимания и бойко выпалил:
«Мы же тут первый день. Какой смысл нам сейчас контрольную писать?»
Его реплика не на шутку рассердила учительницу.
«Тут полшколы таких умников. Смысл им нужен. Марш в класс!» — прикрикнула она.
«Лично я не помню, чтобы вас отпускала. На контрольную у меня к вам двоим будет особое внимание. Посмотрим, чему вы научились до сих пор. Кабинет физики на втором этаже». Под пристальным взором учительницы беглецы понуро побрели к лестнице.
«Вот попали! Надо же было напороться на физичку!» — мрачно произнес Антон.
«Все из-за тебя!» — процедила Настя.
«Здрасте, пожалуйста! Я-то тут при чем?»
Настя хотела что-то сказать, но вдруг ее глаза расширились от удивления. Она кивнула куда-то вдаль коридора и произнесла:
«Смотри, это же Толь Иваныч!»
По коридору легкой походкой шагал высокий черноволосый парнишка. Его густую вьющуюся шевелюру можно было узнать из тысячи. Даже непосвященному сразу становилось ясно, что Толик в школе личность популярная. Ребята постарше здоровались и заговаривали с ним. Мелюзга, которая носилась по коридору в броновском движении, почтительно расступалась и, забыв про игру, смотрела ему вслед.
«Точно! Толь Иваныч!» — произнес Антон. «А где же он раньше был? Прогуливает, что ли? А еще будущий учитель!»
Ребята так загляделись на юного спортсмена, что не заметили, как на Настю со всего размаха налетел лопоухий мальчуган с красной звездочкой на пиджачке. Антон хотел дать ему затрещину, чтобы неповадно было, но тут подоспел Юра. Он подхватил октябренка за шкирку и назидательно произнес:
«Смотреть надо, куда несешься! Саечка, за невежливость!»
Он легонько щелкнул второклашку под подбородок.
«Пусти!» – затрепыхался нарушитель. «Беги! Молодым везде у нас дорога!» — процитировал Юра, отпустил мальчишку на волю и обратился к Антону с Настей. «Вы где пропадали? Мы вам места держали!»
Вопрос так и остался без ответа, потому что в это время друг Юры, Димка, увидел Толика. Возле кабинета физики Толика уже окружили одноклассники. Судя по приветственным возгласам, он был явно всеобщим любимцем.
«Толян, явился! Как ты там? Готовишься? Мы думали, ты не придешь!»
«Михайловна с контрольной ни в какую не отпустила. Вы же ее знаете», — ответил Толик.
«Это точно! Михайловна — зверь», — подтвердил Димка.
«А у нас новенькие», — сказала Мила.
«Мой однофамилец, Антон Ермак», — похвалился Юра, указывая на Антона.
Взгляд Толика бегло скользнул по Антону и задержался на Насте.
«А тебя как зовут?» — спросил он.
«Настя».
«А я Толик», —
я знаю», — сказала Настя.
«Откуда?» — удивился Толик.
«На фотографии видела».
«Это в газете, что ли? Мне после этого пацаны прохода не давали. Кличку дали «Чемпион». Теперь придется ее оправдать».
Антон смотрел, как эти двое беседуют, и в душе у него закипала обида. «Ну и Самсонова! Столь Иванычем она политес разводит, а собственный одноклассник и, можно сказать, друг по несчастью у нее вроде дырки от бублика». Антону совсем не улыбалась перспектива быть пустым местом, и он с нагловатой усмешкой обратился к Толику.
«Ты что, самый крутой? Уроки прогуливать? Или такой умный, что тебе вместе со всеми париться в лом?»
«Что?» — не понял Толик.
«Я говорю, чего тебя на уроках не было?»
«У меня соревнования. Сегодня вечером уезжаю, поэтому меня отпустили. А на контрольную пришлось прийти». Он снова обернулся к Насте. «Но это даже хорошо».
«Почему?» — спросила Настя.
«Потому что я познакомился с тобой. Ты за меня будешь болеть?»
«Буду», — кивнула Настя.
Антон чуть не лопнул от возмущения. Это было уже слишком. «Смотри, какие Ромео и Джульетта наших дней! Любезничает на глазах у всех! Настя, деревяшка, глазки строит! Хоть бы подумала, он же старик! А то Ливаныч каков! Прямо с налета симпатичных девчонок кадрит! Чемпион недоделанный!»
И вдруг Антона осенила догадка, после которой вся его злость испарилась. Он отчетливо вспомнил дату на табло — 17.09.82 и печальный голос Толи Ивановича. 18 сентября 1982 года завтра, можно сказать, годовщина. До трагедии оставался один день. Завтра этому мальчишке придется распрощаться с мечтой стать чемпионом. Сегодня его будущее — это пьедестал почета, медаль на груди и гимн, который звучит в его честь. А завтра — гипс, больничная койка — и инвалидность. Антона прошиб холодный пот. Какая малость порой отделяет счастье от беды.
«Послушай, ты едешь в Екатеринбург?» — спросил Антону Толика по-простому, без прежней нагловатости. «Нет, в Свердловск». «Вот я и говорю, в Екатеринбург», — задумчиво произнес Антон.
До Насти только теперь дошло, что он имеет в виду.
«Это те самые соревнования?» — спросила она.
Антон кивнул. А Юра, не заметив, что новые друзья чем-то расстроены, спросил: «Что это за Екатеринбург такой?»
«То же, что и Свердловск», — сказал Антон, а Настя обратилась к Толику. «А тебе обязательно туда ехать?»
«А как же? Это первые по-настоящему серьезные соревнования. Я к ним год готовился».
Настя понимала, что Толика не остановить, но, вопреки здравому смыслу, все же попыталась его отговорить.
«А вдруг там случится что-нибудь ужасное?»
«Самое ужасное, если я приду не первым», — усмехнулся Толик. «Но увидишь, я вернусь с медалью. Хочешь, я посвящу ее тебе?»